В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов, Сухуми и в Цхинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня 4 декабря. Добрый вечер. Подводим итоги прошедшей недели. Саммит ОБСЕ в Астане не оправдал надежды многих участников.
Нам не удалось добиться большего в разрешении некоторых наиболее насущных вопросов нашей повестки дня.
Документы сайта WikiLeaks дали пищу для размышлений.
То, что Саакашвили уже повел систему град к границе, говорило о том, что Грузия преследовала далеко не оборонные цели.
Документы WikiLeaks обсуждают участники нашего некруглого стола.
Американцы пишут в своих донесениях о том, что колонна российской бронетехники появилась на территории Южной Осетии.
Российский посол Сухуми ополчился на абхазского блогера и предложил ему расстаться с гражданством России.
Я до сих пор пытаюсь осознать взаимосвязь между тем, что я написал, и тем фактом, что я являюсь гражданином Российской Федерации.
В Турции закончился очередной раунд грузино-осетинского гражданского форума. А также футбольный мир обсуждает победу России в голосовании членов исполкома ФИФА за право проведения чемпионата мира 2018 года. Эти и другие материалы в нашей программе. А сейчас выпуск новостей. С новостями вас познакомит Любовь Баматова.
В главных новостях: в грузинском порту задержан танкер под российским флагом. Суд по делу задержанной в Малайзии грузинки состоится 6 или 7 декабря. В де-факто Южной Осетии пропал российский военнослужащий. В грузинском порту Поти задержан танкер «Казань-Сити» под российским флагом. Как сообщила служба береговой охраны, по небрежности экипажа в море было слито большое количество нефтепродуктов. Владельцу судна придется выплатить штраф в размере около 40 тысяч долларов, после чего танкер сможет покинуть Поти. Сообщается, что капитан и члены экипажа не задержаны, они имеют право свободно передвигаться по городу. Положение грузинских моряков, плененных сомалийскими пиратами, остается тяжелым. Пираты уже третий день как прекратили выдавать пленным пищу, сообщает Интерпресс Ньюс. Согласно заявлению руководителя профсоюза моряков Анатолия Чиджевадзе, переговоры по вызволению грузинских моряков практически сорваны, так как представители компании, которой принадлежит захваченное судно, уже 10 дней как не связываются с пиратами. Пираты же требуют скорейшей выплаты выкупа. Грузинская сторона с просьбой о помощи в вызволении моряков уже обратилась к международным организациям. Судебный процесс по делу арестованной в Малайзии Бубуце Гарададзе по информации семьи задержанной состоится предположительно 6 или 7 декабря, сообщает Грузия Онлайн. Пока остается неизвестным, когда состоится суд над еще одной задержанной в Малайзии гражданкой Грузии Дариджан Кахташвили. Бубуце Гарададзе и Дариджан Кахташвили задержали за перевозку наркотиков 27 октября. В случае доказательства их вины по малайзийским законам им грозит смертная казнь. В настоящее время в Малайзии находится грузинская делегация, которая останется там до полного выяснения судьбы задержанных граждан Грузии. На Назране на 2,5 года лишения свободы осужден Рустам Дзейтов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Ингушетии, Дзейтов обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании и незаконной торговле оружием. Он был задержан в сентябре этого года в селении Икажево. Младший сержант Алексей Чепурной исчез из расположения мотострелкового подразделения военной базы в Цхинвале. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в штабе 58-й армии, части которой дислоцируются на территории самопровозглашенной республики. Сообщается, что о исчезновении солдата проинформированы правоохранительные органы как в самопровозглашенной республике Южная Осетия, так и в Ставропольском крае, откуда Чепурной был призван на военную службу.
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге прошла акция за возврат выборов губернаторов, рассказывает Татьяна Вольская.
На Пионерской площади у ТЮЗа должен был пройти митинг, но власти его запретили, объяснив, что на этом месте в этот час намечен некий детский праздник. Праздника не было, зато милицейских машин и автобусов приехало множество. Вместо митинга, чтобы не подвергать людей опасности столкновения с милицией, было решено провести народный сход, не требующий согласования. Людей пришло немного, но все они имели возможность высказать свою точку зрения, говорит активистка молодежного движения «Оборона» Мария Говорова. Федорова.
Выборы губернаторов – это единственный способ, на наш взгляд, мало-мальски контролировать власть. Требование абсолютно гражданское. Мы видим занесенные снегом в очередной раз дороги. Мы знаем, что у нас происходит, и при этом мы не уверены в том, что когда закончится срок у текущего губернатора, что его опять не посадят в это же кресло.
Акция проходила в рамках кампании «В значит выборы». К кампании, начатой движением «Оборона», уже присоединились «Молодежное яблоко», «РНДС» и «Солидарность». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В результате жесткой посадки Ту-154, принадлежавшего компании «Авиалиния Дагестана», исследовавшего в Махачкалу, два человека погибли, десятки госпитализированы. У лайнера, совершившего сегодня аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово, во время полета отказали не только двигатели, но также генератор и навигационное оборудование. Возбуждено уголовное дело. Гигантский лесной пожар на севере Израиля продолжается. Эвакуированы более 17 тысяч человек, рассказывает Элла Котлер.
С вечера 3 декабря служба общей безопасности Израиля, то есть контрразведка, занимается подавлением попыток поджогов как на севере страны, так и в столице. Сообщается, что в Иерусалиме арабы пытались поджечь парковку больницы Адаса. Были поджоги в Назарете, Далет-эль-Кармель, Нешере и Афуле. Возле Бейторана, поселка, который был подожжен вчера, найдено тело начальника дорожной полиции Хайфы. Названо имя одного из пропавших без вести. Это Элиад Ривен. Ему было 16 лет, он участвовал в тушении пожаров как доброволец и погиб. Сегодня в борьбу с огнем включились группы из Франции и Испании, которые не могли прилететь раньше из-за погодных условий, а также российские пожарные, которые прибыли с двумя Ил-76, способными сбросить на пожар 42 тонны воды за раз. Кроме Илов, россияне привезли самолет-амфибию Б-200 и тяжелый пожарный вертолет Ми-26 с водозаборником на 15 тонн воды. Представитель пожарной охраны Хайфи Хези Леви сообщил на брифинге, что источник сильного пожара на горе Кармель только один – свалка мусора в деревне Асафия. Идет речь о поджоге или халатности, пока неизвестно. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
А новости подготовила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем прошедшей недели. Саммит ОБСЕ в Астане привлек на этой неделе повышенное внимание. Эксперты полагают, что принятая на саммите декларация спасла саммит от провала. В то же время и обтекаемые положения декларации тоже оказались многим не по душе. Подробности в материале нашего корреспондента Ноны Суварян.
Принятие итоговой декларации саммита ОБСЕ затянулось более чем на 8 часов, и все же особого одобрения, судя по заявлениям представителей разных стран, она так и не заслужила. К общему мнению присоединился и государственный секретарь, министр иностранных дел Казахстана Канат Саудабаев.
Мы разделяем озвученное многими разочарование относительно того, что нам не удалось добиться большего в разрешении некоторых наиболее насущных вопросов нашей повестки дня, включая нерегулированный конфликт. В то же время мы убеждены, что эта декларация, которая вновь подтверждает нормы, принципы и обязательства, лежащие в основе нашей организации, стала важным шагом по итогам этой встречи ОБСЕ на высшем уровне.
Корреспондент «Радио Свобода» Гульбану Абенова в течение всего вчерашнего дня наблюдала за кулуарными перипетиями саммита. Она говорит, что журналисты до последнего момента сомневались в том, что декларация на саммите будет принята.
Шли даже споры относительно каких-либо понятий, формулировках в данном документе. И основную версию, почему этот документ не будет принят, наблюдатели говорили, что, возможно, опять-таки, именно это прямо противоречие России и Грузии, а также взаимоотношения между Азербайджаном и Арменией относительно споров по поводу Нагорного Карабаха сыграют свою роль.
Как говорит Гульбану Абенова, в течение вчерашнего дня никто даже не вспоминал о плане действий, хотя еще до начала саммита он анонсировался как главный итоговый документ. В том, что план действий не был принят, грузинская сторона обвиняет Россию, говорит руководитель Международного департамента МИДа Грузии Серки Капанадзе.
Было серьезное противоречие между нами и Российской Федерацией, и в этом расколе Запад в очередной раз поддержал нашу позицию. Поэтому России ничего не оставалось, как провалить этот документ.
Тем не менее, несмотря на сделанные во время саммита заявления о территориальной целостности Грузии, бывший посол Грузии в ОБСЕ, а ныне член партии «Свободные демократы» Виктор Толидзе не склонен говорить о каком-либо дипломатическом прорыве.
Мы должны базироваться не на иллюзиях, а на фактах. А факт, к сожалению, состоит в том, что я бы не сказал, что это был дипломатическим прорывом итоговой декларации. А критики, во всяком случае, не хватает. И насчет дипломатического прорыва очень трудно говорить.
В свою очередь, министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе говорит, что этот саммит обязательно должен был завершиться каким-нибудь документом, иначе бы Россия подняла вопрос о закрытии ОБСЕ и необходимости разработки новой системы безопасности в Европе. В то же время в самой Москве провал плана действий обсуждают вяло. По словам политолога директора Центра постсоветских исследований МГУ Алексея Власова, все станет известно только после того, как из Кремля пойдут утечки информации. Например, о том, почему Дмитрий Медведев покинул саммит в середине первого дня. При этом эксперт не связывает это с заявлениями глав государств о поддержке территориальной целостности Грузии.
Комментарии как раз были ожидаемы. Возможно, что прошла какая-то информация, что в готовящийся документ будут настаивать некоторые западные страны о включении этой позиции. Это могло бы создать неприятные моменты для и самой атмосферы саммита, и, конечно, для российской делегации.
Резюмируя итоги саммита для России, Алексей Власов оценивает их как 50 на 50, поскольку в итоговую декларацию не были включены раздражающие Кремль положения о территориальной целостности Грузии, но в то же время не было и четкой поддержки, предложенной Дмитрием Медведевым новой архитектуры европейской безопасности. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. И теперь о другом важном событии. На этой неделе интернет-сайт WikiLeaks будоражил весь мир. WikiLeaks обнародовал дипломатическую переписку с США, вытащив на свет новые тайны. Документы были опубликованы в понедельник на сайтах других изданий. В любой корпорации могут быть и, скорее всего, есть последователи WikiLeaks. Такой вывод делают из истории с гигантской утечкой военной и дипломатической переписки американские компьютерные эксперты. Они предупреждают, что жертвой подобной виртуальной катастрофы может стать практически любая серьезная фирма или корпорация. Слово моему коллеге в США Владимиру Морозову.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщил журналу Forbes, что половина находящихся в его руках и еще не выставленных на сайт материалов относится к работе частного сектора, в том числе к деятельности Bank of America. Власти ищут, кто передал секретные документы в руки интернетных флибустьеров. Но, может быть, Джулиан Ассанж выкрал часть информации. Такая возможность существует. В молодости он был широко известным хакером. Я не утверждаю, что ваше предположение верно, но так могло случиться. На мои вопросы отвечает Марк Минц, сотрудник организации High Technology Crime Investigation Association. Надежно ли защищены частные компании? Конечно, нет. Все они находятся под угрозой. Многие их системы защиты устарели. Умелый человек легко может туда забраться. Это всего лишь вопрос времени и денег. Недавно 5 лет тюрьмы получил бывший сотрудник финансовой компании Certary Check Services. Он выкрал из ее компьютеров и продал за $580,000 сведения о миллионах клиентов. Ждет суда бывший аналитик фирмы Countryside Financial. Он украл у нее информацию о 20 тысячах клиентов и сбыл ее на сторону по $500, так сказать, за голову. Альфред Нюгер, вице-президент фирмы Immunet, занятый интернетной безопасностью, говорит, что такие случаи чаще всего происходят из-за того, что слишком много сотрудников той или иной компании имеют доступ к внутренним архивам и сайтам. Эксперт считает, что технически доступ к таким документам легко проверить и ограничить узким кругом лиц. Но эта дверь часто остается незакрытой и еще больше приоткрывается при всякого рода реорганизациях. Сайт SectorSoft сообщает, что из 800 анонимно опрошенных сотрудников некой компании около трети признались, что в разное время отправляли адресатам за пределами компании имейлы с конфиденциальными сведениями финансового или технологического характера. А 58% промышленного шпионажа осуществляется бывшими и нынешними работниками предприятий. Несмотря на шумный скандал вокруг WikiLeaks и Джулиана Ассанжа, опыт показывает, что воруют в основном свои.
Рассказывал Владимир Морозов.
А теперь мнение экспертов о секретной дипломатической переписке, ставшей достоянием общественности. Мой коллега Дмитрий Спаландов пригласил для обсуждения этой темы двух собеседников из Москвы и Тбилиси.
Тема нашего некруглого стола – документы WikiLeaks о войне августа 2008 года. И у нас на линии телефонной связи из Москвы известный журналист Юлия Латынина и из Тбилиси директор Центра европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили. Юлия, я перед эфиром с интересом перечитал вашу знаменитую статью про 200 километров танков. Однако после прочтения документов WikiLeaks ваша версия о том, что Михаил Саакашвили пошел в атаку на Цхинвали после того, как узнал о том, что через Рокский туннель прошла колонна российской бронетехники в 150 единиц, выглядит немного сомнительной. То есть американские дипломаты ничего о российском вторжении 7-8 августа не пишут. Вы как-то скорректируете свою теорию с учетом новых данных?
Нет, или мы читали разные документы, или, собственно, меня поразило, насколько американские документы подтверждают те версии, которые выдвигал Илларионов, которые выдвигала я, потому что есть российская версия о том, что ни с того, ни всего Саакашвили напал на Цхинвали, и что за всем этим стоял кровавый американский режим. Кровавый американский режим, судя по его конфиденциальным документам, не знал, что он за этим стоит. И кровавый американский режим сначала описывал, как и я описывала в своей статье, постепенную эскалацию, причем исходящую со стороны Южной Осетии. Американцы не понимали эту эскалацию со стороны Южной Осетии или непосредственно России. И ключевой момент, собственно, происходит тогда, когда американцы пишут в своих донесениях о том, что после объявления президента Саакашвили о перемирии опять возобновились бомбардировки, опять возобновился артобстрел грузинских сел, и колонна российской бронетехники появилась на территории Южной Осетии. Это прямым текстом сказано.
Юля, видимо, да, действительно, мы читали разные тексты. По-моему, первое упоминание датируется все-таки 9 августа. Первая информация.
Простите, ну это даже как-то немножко смешно. Вы, видимо, прочли те какие-то странные выдержки, которые опубликовала российская пресса или журнал «Русский репортер», которые откуда-то надернуты.
Но на сайте WikiLeaks пока еще нет никакой подобной информации, потому что там еще из тбилисского диппредставительства еще не выложен ни один документ.
Простите, эти документы уже были на «Эхо Москвы», и там прямым текстом описывается сначала эскалация, которую американцы не понимают, на что отнести. И еще раз повторяю, они долго описывают, как Якубашвили приехал в гости к какой-то, как какой-то его не принял, как были сорваны переговоры с какой-то, как было сорвано перемирие. Они долго говорят о все усилившемся совершенно нехарактерном уровне эскалации конфликта. Потом они отмечают, что после перемирия, которое объявил Саакашвили, вместо этого начались с южно-осетинской стороны бомбардировка грузинских сел и пошла колонна российской бронетехники. Это прямым текстом сказано.
Хорошо, спасибо, Юля. Сейчас у меня вопрос к Кахе Гугулашвили. Каха, собственно, я думаю, вы тоже ознакомились с какой-то версией документов WikiLeaks. Скажите, вот насколько эти документы соответствуют, например, заключению Временной парламентской комиссии по расследованию августовской войны, которым агрессором была названа именно Россия?
Я думаю, что нет особых противоречий между этими данными, которые мы получили от WikiLeaks, и заключениями не только грузинской парламентской комиссии, но и других международных комиссий, в том числе и заключения, которые, возможно, приводились разными экспертами международными, и мы видели в резолюциях международных организаций. Практически разговор о том, что российская атака на грузинскую территорию явилась абсолютно непропорциональным, может быть, ответом, если даже это просто ответ на грузинскую, так сказать, агрессию в Южной Осетии, то в данном случае мы видим из этих документов, что со стороны Грузии также был ответ, и ответ этот был вызван необходимостью, во всяком случае, американцы так считают в своих переписках, защитить население грузинских сел, которые атаковали из разных видов оружия. И, кроме того, там ясно сказано, что крупные подразделения неизвестно, это российские войска или неформальные вооруженные формирования из России, они направляются на грузинские села. То есть вот в такой ситуации Саакашвили принял решение ввести войска в Южную Осетию. И, конечно, сказано все о перемирии, о ситуации, когда грузинская сторона старалась прекратить войну, столкновение, старалась вести переговоры с Москвой, но со стороны Москвы было абсолютное игнорирование. То есть из этой переписки видно очень ясно, что Россия была очень довольна, во всяком случае, тем, что конфликт развязался, и она была готова довести этот конфликт до конца. То есть намерения официальной Москвы очень хорошо видны.
Спасибо, Каха. Теперь вопрос Юля. Сотрудничающая с Wikileaks британская газета Guardian разместила на своих страницах депешу американского посла в Казахстане, согласно которой в преддверии конфликта Михаил Саакашвили сообщил тогдашнему госсекретарю США Кондолизе Райс о планах мобилизации грузинских вооруженных сил. И Кондолиза Райс по этому сообщению не высказала явных возражений. Как вы считаете, какова роль США в этом конфликте вот с учетом новых документов?
Ну, вот именно по этим новым документам ясно, что все то, простите, фуфло, которое нам рассказывали генерал Наговицын, что за Саакашвили стояли кровавые американские советники и так далее. Очень хорошо видно, что это смешно. Видно, что роль США была не очень удачная, потому что США не понимала, что происходит. То есть Грузия явно надеялась на США, которая вмешается и остановит конфликт, а США просто не понимали, что на этот раз это очень серьезно. Там, кстати, есть документы 2006 года очень интересные, когда видно, что Россия собиралась начать войну еще тогда. Видимо, не первый раз этот сценарий прорабатывался. И, в общем-то, вторая вещь, опять же, которая очевидна, что Саакашвили начинает мобилизацию войск 7 августа, в тот момент, когда, это сами американцы отвечают, они буквально пишут дословно, что мобилизация была начата 7 августа, что она явно была не подготовлена, что высшее военное руководство Грузии в этот момент находилось в другом месте, и что мобилизация 7 августа была ответом на неделю продолжающихся конфликтов. То есть мы видим, что США не сумели предотвратить этот конфликт и не понимали его размера. И не понимали, на что готова Россия. И более того, они совершенно, кстати, как и Грузия, не понимали, это есть самодеятельность какой-то или это есть решение России.
Спасибо большое, Юля. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, у нас на линии телефонной связи из Москвы была журналист Юлия Латынина и из Тбилиси директор Центра европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили.
С участниками некруглого стола беседовал мой коллега Демис Паланда. Беседа прошла в среду, 1 декабря. А документы, имеющие отношение к событиям в августе 2008 года в нашем регионе, на сайте Wikileaks появились только в четверг. Документы Wikileaks интересны еще и тем, что они лишний раз подчеркивают, что кто начал эту войну в августе 2008 года. Так считает наш постоянный автор из Сухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашид. Послушаем его мнение.
Очень интересное, наверное, показание американских дипломатов о своих встречах не только с представителями руководства Грузии, но и с различного рода партнерами по Евросоюзу, по НАТО. Допустим, свидетельство Джона Тефта, бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Грузии, о том, что 7 августа до начала активной фазы войны грузинские войска, в том числе орудия типа «Град», двинулись в сторону Осетии. Потом уже переписка Тефта с Госдепом, при которой Тефт призывает выработать единую позицию реакции на события, развернувшиеся между Грузией и Южной Осетией, и старается оправдать действия Саакашвили. Еще один, наверное, очень интересный документ – это встреча американского дипломата с начальником генштаба польской армии Франтишеком Гаргоном. Учитывая, что Польша все-таки в тот момент считалась чуть ли не главным партнером, союзником Грузии, и наверняка как польское правительство имело достоверную информацию о том, что же произошло в первые дни войны и как, с чего все это началось. И начальник генштаба говорит о том, что инициатива войны принадлежала Саакашвили, которым якобы, возможно, манипулировали люди из его окружения, агент влияния Кремля. Это очень интересный факт. С другой стороны, конечно же, было интересно всякого рода нюансы в самом НАТО, соотношение их к этому событию, как там все это разворачивалось. С другой стороны, мне кажется, нынешний сброс компромата прямо подтверждает то, что Грузия фактически начала войну, оно как бы более акцентированно говорит то, чего недосказала комиссия под руководством Хадид Элиавини. Да, она вроде бы говорила о том, что Грузия Россия все-таки начала войну первой, но такого сильного акцента, однозначности такой в этом документе не было. Ну и вот то, что сейчас Wikileaks дает, более проясняет ту ситуацию, которая складывалась в августе 2008 года. Есть еще момент, где говорится о том, что какой-то провоцировал, да, но то, что Саакашвили уже повел войска свои, повел системы ГРАД к границе, и он там собирался оставить в Хинвале резервистов с регулярной армией идти на север, уже говорил о том, что Грузия преследовала далеко не оборонные цели, и она пыталась завоевать всю территорию Южной Осетии.
Так считает Инал Хашик, а ситуация вокруг сайта Wikileaks размышляет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Действительно, проблема есть. И на страницах Washington Post Энн Эпплбаум описывает ее следующим образом. Сейчас, говорит она, ситуация очень сильно переменится в области дипломатической переписки. То, что раньше, в общем, дипломаты позволяли себе обсуждать, как-то оценивать ту или иную ситуацию, сегодня, опасаясь, что вот мешок с их перепиской снова будет вытряхнут на всеобщее обозрение, они будут зажаты, там появится какой-то элемент лицемерия во всей этой технологии обмена мнениями, и, в общем, государства предпримут дополнительные меры для того, чтобы скрыть эти сведения от публики. Она считает, что последствия будут непоправимы. Вместе с тем, мне представляется, что есть у этой ситуации одно несомненное достоинство. Мы узнали очень серьезную вещь. Мы узнали, что на самом деле никакого мирового заговора нету. Наш корреспондент из Хинвали Алан Парастаев говорил о том, что, по всей вероятности, инструкторы американские готовили грузинскую армию. Но вот, собственно говоря, из этого пакета документов никак не следует, что Америка как-то воздействовала на этот процесс. Она, наоборот, реагировала на события, которые разворачивались вопреки ее ожиданиям. Она не представляла себе, что именно в этом направлении двинется ход событий. То есть я предполагаю, что на самом деле взгляд обывателя, скажем так, мимо которого этот скандал с публикациями Wikileaks пройдет, вряд ли его задев, не изменится, и он все равно будет подозревать, что в основе всех событий лежит какая-то мировая закулиса. Но нам, людям, которые следят за всем происходящим, несомненно, будет жить легче. Мы понимаем, что все события основаны на человеческих эмоциях, на информации. Те же самые дипломаты, не имея никаких источников, оперируют сведениями, которые они берут из СМИ. Нам будет легче. Мы видим, что политика – это в общем и целом отражение нашей жизни.
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа. На этой неделе в Турции закончилась очередная встреча грузино-осетинского гражданского форума. Прошлая встреча вызвала резкое неприятие у властей де-факто Республики Южная Осетия. Поэтому организаторы мероприятия столкнулись на сей раз с серьезными проблемами, которые, тем не менее, удалось преодолеть. Из Стамбула рассказывает наш корреспондент Зарина Санакоева.
Встреча проходила в течение 4 дней в Стамбуле. Однако, как выяснилось, мероприятие могло не состояться вовсе. Дело в том, что подавляющее большинство осетинских участников предыдущих встреч по разным причинам отказались приехать. Без представителей Южной Осетии, проект, в основу которого положена идея реализации совместных осетино-грузинских программ, потеряла бы всякий смысл. Многие объясняют нежелание приглашенных из Южной Осетии участвовать во встрече избиением в конце июля в Цхинвале журналиста Тимура Цхавребова. По возвращении в республику после предыдущего мероприятия форума Тимур Цхавребов был обвинен в измене и избит, по его утверждению, депутатами Народной партии Южной Осетии. Тем не менее, как говорит сам Цхавребов, в последний момент удалось все же собрать людей, которые и составили делегацию Южной Осетии.
Инцидент, который произошел, я думаю, что это недоразумение. Это недомыслие каких-то людей, и он не должен влиять на позитивный процесс, на имидж Южной Осетии. Южная Осетия – открытая страна, и она это должна демонстрировать. Я был страшно рад, что нашлись активные люди, которые проявили инициативу. Я думаю, что это очень хорошо.
В течение 4 дней продолжалось обсуждение совместных грузино-осетинских проектов, направленных, по словам участников, в первую очередь на развитие гражданского общества в Южной Осетии и Грузии. По словам координатора кавказской программы Пакс Кристи Синты Депант, политические проблемы в этот раз, в отличие от предыдущего, не обсуждались. Был учтен, видимо, горький опыт прошлой встречи, по результатам которой было составлено и подписано совместное обращение к участникам женевских дискуссий. Этот документ вызвал сильнейшее недовольство у властей Южной Осетии. Собственно, эта реакция официального Цхинвала и стала основой для последующих обвинений в предательстве Тимура Цхавребова.
Самая вот основная мысль форума – это облегчать жизнь тем людям, которые пострадали вот от последствий этой войны и конфликта вообще. Эта встреча носит чисто вот рабочий характер. Собрались тут, чтобы и думать о вот следующей встрече, вот что там должно быть, почему это должно быть, кого мы туда хотели бы привлекать.
Программа работы мероприятия формировалась прямо по ходу дискуссии. Главным образом присутствующие решили разработать план действий форума на следующий год. Все сценарии проектов совместные, грузино-осетинские.
Это был материал нашего корреспондента Зарины Санакоевой. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботний итог информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Тбилиси на час больше. Время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Киргизии Роза Атунбаева поручила формирование коалиции парламентского большинства партии «Республика». В четверг стало известно о развале коалиции, сформированной в начале недели тремя партиями – «Атамекен», «Республика» и «Социал-демократической». Это произошло после того, как депутаты не поддержали кандидатуру лидера «Атамекен» Амурбека Текибаева, выдвинутого коалицией на пост спикера парламента. По итогам выборов, прошедших в Киргизии 10 октября, ни одна из пяти прошедших в парламент партий не имеет большинства голосов. Глава иранских спецслужб Гидар Маслихи обвинил Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ в соучастии в шпионаже. По словам Маслихи, который цитирует государственное телевидение, среди направляемых на иранские ядерные объекты международных инспекторов есть иностранные шпионы, и МАГАТЭ должно понести ответственность за свое попустительство. Заявление сделано незадолго до намеченных на будущую неделю в Женеве переговоров по ядерной программе Тегерана с участием представителей шести мировых держав – Великобритании, Китая, США, России, Франции и Германии. Глава иранской делегации Саид Джалили сегодня подчеркнул, что право Тегерана вести ядерные разработки не может быть предметом обсуждения на предстоящих переговорах. Министр иностранных дел Японии Саэдзи Маэхара осмотрел с борта самолета Южные Курильские острова, которые Япония считает своими северными территориями. Журналистам, сопровождавшим его в полете, Маэхара заявил, что выступает за развитие отношений с Россией и проведение настойчивых переговоров с Москвой с целью разрешения территориального вопроса. Представитель Министерства иностранных дел России Алексей Сазонов заявил, что Москва не возражает против того, чтобы японские политики издалека любовались видом Курильских островов. Япония резко отреагировала на недавнее посещение Южных Курил президентом России Дмитрием Медведевым, на время отозвав своего посла из Москвы. В столице Ирака Багдаде сегодня при взрывах погибли 17 человек, свыше 100 ранены. Среди жертв и пострадавших несколько шиитских паломников из Ирана. Две бомбы сработали практически одновременно рядом с мечетью, где собрались верующие. Еще один взрыв произошел на рынке в шиитском квартале. В деловом районе Багдада сработала бомба на пути следования машины одного из судей. Погибли два его охранника. Самого судьи в автомобиле не оказалось. ООН, США и Европейский Союз поддержали Алассана Утуаро, оппозиционного кандидата в президенты Кот-д'Ивуара, чью победу на выборах не признают власти страны. В заявлениях ряда мировых лидеров содержится призыв к действующему президенту Лорану Гбагбо обеспечить мирную передачу власти. Совет Безопасности ООН обсуждает проект соответствующего обращения.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 33 минуты. Тбилиси на час больше. Слушайте во второй части нашей программы. Скандал в Сухуми. Российский посол против абхазского блогера. Футбольный мир обсуждает победу России в голосовании членов исполкома ФИФА за право проведения первенства мира 2018 года. В де-факто Республике Абхазия в будущем году должен пройти чемпионат мира по домино. Но эти и другие материалы во второй части нашей программы.
Цхинвале вчера побывал министр регионального развития России Виктор Басаргин. Здесь состоялось второе заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и де-факто Республикой Южная Осетия. Виктор Басаргин заявил журналистам, что в декабре этого года мы завершим процесс, связанный с комплексным планом восстановления республики, а в будущем году будем осваивать немалую сумму в 6,8 миллиарда рублей, выделенную на развитие социальной сферы и экономики Южной Осетии. Это цитата Виктора Басаргина. Заявление Виктора Басаргина немало удивило жителей де-факто Республики Южная Осетия. Тему продолжит наш корреспондент Синвали Алам Парастаев.
Все более радужными и восхитительными становятся с каждым разом приезды делегации Минэкономразвития России в Цхинвал. Именно это отражают авторы публикации в Цхинвале. И в самом деле Цхинвал бурлит строительством, улицы перекопаны или перекрыты разгружающимися грузовиками. Но одно из заглавий навело ужас, пусть и на небольшую, но все-таки часть граждан Южной Осетии. Звучит это заглавие так. «Процесс восстановления Южной Осетии будет завершен в декабре», – заявил Басаргин. Это прозвучало как приговор, как пулеметная очередь с ленты новостей, прозвучав для тех, чьи дома невозможно закончить восстанавливать до этого самого декабря. Вот как восприняли эти слова некоторые погорельцы.
То есть в декабре закончится уже все. Строительство завершается, к Новому году.
И это для них означает, что их дома...
Дома остались таким, как после августа 2008 года.
Хотя на самом деле в заявлении Басаргина есть слова о том, что в будущем году Россия выделит 6,8 миллиардов рублей на социально-экономическое развитие Республики Южная Осетия, часть которых предусмотрена на восстановление жилья. Но и это не устраивает некоторых особо агрессивных погорельцев. Чего же им надо? Инара, активист движения погорельцев, устало сказала мне. Я так часто об этом говорю, что могут подумать, что я просто заучила текст и повторяю его от нечего делать. И делегировала свое выступление своему другу по жизни и по несчастью, Георгию.
Вот эти пресловутые 125 квадратных метров жилой дом, который обещали россияне, тут начали строить почему-то по 80, на самом деле человеку делали 80, то есть 45 квадратных метров они прикарманивали.
Это был Георгий. Погорелец не согласный на меньшее. Настырные погорельцы достали в буквальном смысле Басаргина. Вот как это было. О встрече с заместителем Басаргина по новым романам рассказывает Зарема.
По новым романам прямо на улице, где попытались его как бы выловить в прямом смысле. Я ему сказал, ах вы из Южной Осетии, все вопросы, касающиеся домов, только к своим властям. Сюда больше не приезжайте. Все равно эти люди зашли в офис и нашлись там добрые люди, которые наглядно показали на мониторе компьютера все, что касалось их домов. А касалось 125 квадратных метров на каждую часть вот этих смежных домов.
Все очень запутанно и сложно. Но есть ли выход, Зарема?
Я хороший исход этого конфликта вижу в следующем. Журналист, московский, конечно, желательно, зашел бы спокойно в Минрегион развития и увидеть своими глазами вот эти сметные данные, вот эти квадраты, привести эти документы, зайти, сверить тем, что происходит, почему граждане, вот часть граждан республики такое недовольство не проявляют, с чем это связано. Может, мы виноваты действительно?
К действиям московских журналистов призывала Зарема, не согласная на то, чтобы погорельцам Южной Осетии восстанавливали урезанные, по их мнению, квадраты жилплощади. Алам Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
В четверг абхазский лидер Сергей Багабш встретился с представителями творческой интеллигенции. На встрече нашлось место и разговора о блогере и журналисте Ахрис Мыр, текст которого, опубликованный в личном блоге, крайне негативно оценил посол России в Абхазии Семен Григорьев. Григорьев считает высказывание Смыр о том, что Россия похожа на инфицированного полового партнера, оскорбительными для страны, которую он представляет. Предположив, что Смыр стал российским гражданином и получил российский паспорт вопреки собственному желанию, Григорьев пообещал помочь журналисту решить эту проблему. И уже в четверг абхазская интеллигенция, собранная на встречу с Багабшем, также выразила свое возмущение позиции Смыра. Вот что журналист и, напомню, автор нашего сайта сам пишет в своем блоге в живом журнале. «Кто-то из представителей творческой интеллигенции считает, что я высказался не по-абхазски. Кто-то из представителей творческой интеллигенции Абхазии называет Россию местом, где во время войны спасался абхазский народ. Кто-то из представителей творческой интеллигенции Абхазии задается риторическим вопросом: где же мои старшие? Почему они меня не останавливают, не влияют? Мы попросили Ахр Смыр прокомментировать письмо российского посла.
Упреки господина Григорьева не кажутся вам оправданными? Действительно, я посмотрел в вашем блоге, уже появились блогеры из России, которые оскорблены в лучших чувствах. Григорьев пишет о том, что сравнение России с инфицированным партнером кажется ему оскорбительным. Вам не кажется, что вы действительно, по словам российского посла, перешли красную линию?
Это вопрос скорее художественный, нежели по содержанию или имеющий отношение к дефамации. Да, я подозреваю, что очень много людей могут оскорбиться. Да, это прокомментировал посол, но то, как он это сделал, мне кажется, не верхом проявления корректности. Я до сих пор пытаюсь осознать взаимосвязь между тем, что я написал, и тем фактом, что я являюсь гражданином Российской Федерации. Более того, мне совершенно непонятно, что имел в виду господин посол, когда говорил, что они мне могут помочь исправить ошибку и, судя по всему, лишиться российского гражданства. Еще господин посол рекомендует мне оттачивать мое журналистское мастерство. Это тоже как бы еще один малопонятный для меня момент, потому что я не понимаю случаев, когда государственные чиновники учат представителей других профессий делать свою работу более правильно, более корректно. Видимо, ее надо делать более правильно с точки зрения этого одного отдельно взятого государственного чиновника. Я себе не могу представить ситуацию, когда я бы этому чиновнику рекомендовал более тщательно выполнять свои функции и так далее. Хотя некоторые рекомендации относительно знания российской конституции и законов, наверное, стоило бы дать, потому что тот момент, который возник с возможностью или утраты там, или лишения гражданства, он скорее имеет отношение к российскому законодательству, нежели к журналистскому мастерству.
Может быть, действительно, на фоне российской журналистики, которая старается описывать абхазскую реальность, не используя оскорбительных образов, ваши слова прозвучали как-то особенно грубо.
В последнее время я наблюдаю появление не оскорбительных по форме, но совершенно тенденциозных различных статей в различных российских медиа. Они совершенно в извращенном виде трактуют, интерпретируют те или иные события, происходящие в Абхазии. Есть ряд блогеров российских, которые от тенденциозности перешли просто к прямым оскорблениям и в адрес Абхазии в целом, и в адрес высшего руководства Абхазии. В матерной форме там президента Абхазии можно послать как бы российским блогерам. Меня поражает то, что господин посол, обратив внимание на вот эту вот царинку в виде одной строчки в тексте одного отдельно взятого абхазского блогера, он совершенно игнорирует, он только выражает некую озабоченность аналогичным действиям российских журналистов, российских блогеров. Мне странно, чем продиктована подобная избирательность.
С блогером Ахр Смыр беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А сейчас тему конфликта Семена Григорьева и Ахр Смыр продолжает сотрудник правозащитного центра «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Она размышляет о правовых аспектах заявления российского посла в Сухуми.
Полагаю, слова российского посла в Абхазии Семена Григорьева о том, что сухумский журналист и блогер Ахр Смыр, возможно, стал гражданином РФ по ошибке, помимо собственной воли, и готовность его, посла, помочь исправить эту ошибку, нельзя расценивать иначе, как угрозу лишения гражданства. На чем же основывается господин Григорьев в своих угрозах? Статья 6 Конституции России говорит о том, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным вне зависимости от оснований приобретения. Федеральный закон о гражданстве в 22 статье указывает единственное основание для отмены решений по вопросам гражданства. Решение о приобретении гражданства России подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принималось на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт использования подложных документов или сообщения ложных сведений устанавливается в судебном порядке. Может быть, наличие второго абхазского гражданства приведет к лишению российского? Конституция России разрешает гражданину иметь гражданство иностранного государства. А закон о гражданстве говорит, что приобретение гражданином России иного гражданства не влечет за собой прекращение российского. Но как быть, если гражданин другого государства получил российское гражданство? Будет ли это нарушением? Закон о гражданстве подразумевает, что иностранный гражданин может получить российский паспорт только в случае, если он отказался от другого гражданства. Такой отказ не требуется только в случае, если это предусмотрено международным договором России. Об этом же в сентябре 2010 года заявлял российский посол в Абхазии. Теперь для получения российского гражданства гражданин Абхазии должен предъявить документ о том, что он подал документы на выход из абхазского гражданства, так как между Москвой и Сухуми пока нет соглашения о двойном гражданстве. По словам самого Ахры, гражданином России он стал 6 лет назад, в период массовой паспортизации жителей Абхазии и Южной Осетии. Хотя этот процесс критиковался не только властями Грузии, но и международными организациями, Москва настаивала на его легитимности, ссылаясь на закон о соотечественниках. Тогда наличие абхазского гражданства не могло стать препятствием в получении российского. Москва еще не признавала независимости Абхазии, а следовательно и абхазских паспортов. То есть и абхазский паспорт Ахры не повод для лишения российского. Таким образом, лишить гражданства можно только, если в суде государство сможет установить, что журналист указал о себе ложные сведения при подаче документов.
Это была сотрудник Центра права и инициативы по России Варвара Пахоменко.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Город Рустави расположен в 30 километрах от столицы Грузии. В прошлом это индустриальный центр с населением около 120 тысяч человек. Ну а сегодня? А сегодня власти этого города не в состоянии решить проблему одного бездомного инвалида. К такому выводу пришла наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Уже третий месяц, как в 12-м микрорайоне города Рустави под кустом прямо у дороги поселился мужчина средних лет. Рядом с ним постоянно стоит инвалидная коляска, разбросаны матрасы и еда в пакетах. Сердобольные горожане подают, что могут. Никто не знает, как его зовут и откуда он взялся. Да и вряд ли кто-нибудь удивился бы появлению нищего на улице, если бы он не был бы инвалидом без руки и ноги, с помутненным рассудком, да еще брошенным на произвол судьбы. Жить вот так, под открытым небом. Картина в Грузии не из привычных. Полураздетый беспомощный человек, лежа почти на голой земле, говорит подающим ему милостыню, что денег ему не надо, что еды у него много. Вот если бы кто горячего чая ему из столовки рядом принес. Имени своего он не открывает. Скорее всего, просто не помнит, зато рассказывает, как его прогнала из дома жена.
На колбасное мясо сдам, сказала мне жена. А меня ведь жалко. У меня нет руки и ноги. Я самостоятельно не могу ходить. Вот и выгнала она меня.
Увидев микрофон, подходят прохожие.
Я тут рядом работаю. Надо хлеб ему приношу. На днях батюшка был, крестил его, крест повесил, но как назвал, не помню. Его иногда и патруль навещает.
Очень плохая ситуация в этой жизни, потому что мы дошли до этого. В Грузии никогда этого не было. Никогда бомжов не было. Мы ходим, когда по улице и смотрим, нам обидно, но мы не можем смотреть за всеми, правильно? Должна создаться когда система. За ними присмотреть нужно. На улице человек лежать сегодня не должен.
В Руставском же органе городского самоуправления никто не знает, как решать такие неординарные проблемы, потому что вот этой самой системы, похоже, и нет. Депутат Зазаси Стишвили в местный орган самоуправления. Его избрали жители 12-го микрорайона в курсе дела. В Сакрыбулу он возглавляет комиссию по юридическим, мандатным, процедурным и этическим вопросам, потому и рекомендует обратиться в профильную комиссию.
Он не местный житель. Я побеседовал с ним. Видно, что он душевно больной, не знает, откуда он. Сакрыбулу не в силах помочь. Вот если бы он был пенсионером или же одиноким, можно было бы его перевести в дом престарелых. Ничего не смогу сказать. Свяжитесь с комиссией по социальным вопросам.
Коча Олбая, исполняющий обязанности главы управления района имени Цуртавели, к которому и относится 12-й микрорайон Рустави, уверяет, что пытался решить эту проблему.
Этому человеку мы предложили уйти в дом престарелых, но он категорически отказывается. Он, кажется, из региона Кахетии. Родственник какой-то оставил его на улице. А как насильно его перевести? Если он не хочет, это ведь тоже вопрос.
Почему нельзя обратиться в полицию для установления его личности и найти его родственников, которые, по всей вероятности, получают за него пенсию, тоже остается вопросом. Представители местного самоуправления дают понять, что это не входит в их компетенцию. В то же время в доме престарелых города Рустави объяснили, что принять безымянного инвалида не могут. И не только потому, что нет свободных мест. Человек должен сам ухаживать за собой, к тому же он должен быть здоров психически.
трагически. Складывается тупиковая ситуация, из которой городские власти пока не в состоянии найти выход. Зепарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Переходим к футбольной теме. По итогам первенства России по футболу, Владикавказская «Алания» выбыла из премьер-лиги. Это позволило парламенту Северной Осетии сократить расходы на футбольный клуб. Республиканские власти обещают, что освободившиеся средства пойдут на нужды малообеспеченных людей. Так что же для властей республики все эти годы было важнее? Успехи футболистов или социально-экономическое положение жителей Северной Осетии? Наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова попыталась отыскать ответ на этот вопрос.
Владикавказская «Алания», покинув премьер-лигу, сильно огорчила своих болельщиков. Но в то же время, судя по отдельным высказываниям некоторым республиканским чиновникам, стало от этого только легче. В беседе с корреспондентом интернет-ресурса «15 регион» министр финансов Северной Осетии Вячеслав Воронин отметил, на прошедшем заседании парламента бюджетные расходования на содержание футбольного клуба в 2011 году были сокращены с 300 миллионов до 233,5 миллиона рублей. Освободившиеся средства будут израсходованы на социальные нужды. 20 миллионов рублей выделены на льготное обеспечение лекарствами, 30 миллионов на организацию школьного питания, 1,5 миллиона рублей на молочную кухню, еще 15 миллионов направлены на поддержку детско-юношеской спортивной школы. Конец цитаты. Поскольку у населения Северной Осетии и у многочисленных беженцев, проживающих на ее территории, социальных проблем хоть отбавляй, и денег на них хронически не хватает, некоторые мои собеседники предположили, что прежде «Алания» выступала в первенстве именно за счет нуждающихся в льготном обеспечении лекарств людей, школьников и неимущих родителей. Мой собеседник Эльбрус Сацаев сказал, что в создавшихся социально-экономических условиях футбольный клуб «Алания» в нынешнем виде республике не нужен.
В результате этого республика никаких дивидендов не приобретает. Видимо, мы не доросли до такого уровня, чтобы у нас вот была достойная команда, преимущественно составленная из футболистов, выходцев из числа вот жителей Северной Осетии. Даже у какой-то части населения вот вижу злорадство. Команда не должна вызывать у значительной части населения злорадство, если бы она действительно носила копилку вот даже социально-экономического развития общества, какую-то свою лепту.
Другой мой собеседник, Георгий Чочев, признает важность финансирования социальных статей, но все же о неудачах «Алании» сожалеет.
Несмотря на то, что в словах министра есть рациональное зерно, я все-таки считаю, что то, что «Алания» выбыла из высшей лиги, это для нас, для республики, для нашего общества местного, это все-таки...
По мнению моего собеседника, долгие годы «Алания» являлась единственной северокавказской футбольной командой в высшем дивизионе. И теперь на фоне успешно выступающих команд из соседних республик ее проигрыши переживаются особенно остро. Некоторые собеседники поделились со мной неофициальной информацией о том, что «Алания» в ближайшем будущем может стать частным клубом. Якобы уже известно имя возможного будущего владельца остинской команды, который намерен выкупить клуб у республики. Не исключено, что после смены собственников футбольного клуба «Алания» пенсионеры и малоимущие люди заживут в республике лучше. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем спортивную тему. Футбольный мир обсуждает победу России в голосовании членов исполкома ФИФА за право проведения чемпионата мира 2018 года. Россия в этом споре обошла Англию, Португалию, Испанию, Бельгию, Голландию. Премьер-министр России Владимир Путин пообещал провести мировое первенство в 2018 году на высочайшем уровне. Многие эксперты, напротив, рассуждая о планах российских властей и спортивных функционеров, высказывают пессимистические прогнозы. «У кого заберут деньги?» – спрашивают они. Тему «Мундиаля» в России мы обязательно продолжим в наших последующих программах.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
В Париже открылась самая знаменитая рождественская ярмарка в Европе на Елисейских полях. Об этом расскажет независимый журналист Гия Нерадзе.
Шанс-Элизе, Елисейские поля украсили необычно. 160 торговых павильонов, украшенных флагами стран-членов Евросоюза, смастерили французские ремесленники на самой красивой улице мира. Царит необычная суета и толкотня. Это самая знаменитая рождественская ярмарка в Европе. Звучат знаменитые парижские мелодии. Разноцветные огоньки. Туристы, стараясь ничего не упустить, фотографируют все, что происходит вокруг, а продавцы рекламируют свой товар. Здесь можно купить самые разные товары народного промысла, рукоделия и сувениры, даже матрешку. Шапочки, рождественские шапочки для детей и для взрослых. Предлагает туристам красивая девушка из розовой лавочки. В рождественской шапке она похожа на красную шапочку. «Купите очень сладкий шоколад, месье», — говорит мне продавщица из другой лавки и добавляет.
«Шоколад?
Только у меня вы купите настоящий шоколад, натуральный, домашний шоколад». Туристы, да и сами парижане, приходят на ярмарку не только для того, чтобы купить подарки, но и ощутить дух предновогодной праздничной суеты. Невероятно! Слов нету. Настоящая сказка. Повторяю, невероятно.
Wonderful.
Говорит Шеннон, туристка из Лондона. На площади Согласия сооружена выставка ледяных скульптур, а для детей работают карусели. Полюбоваться Парижем с высоты птичьего полета можно с колеса обозрения. Функционирует каток под открытым небом и мини-русская горка. Рестораны, кафе и многочисленные магазины на Елисейских полях разрисованы и украшены разноцветными лампочками, а на улице рождественская иллюминация. Говорят, что ярмарка на Шанс-Элизе будет работать до 4 января. Кия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И опять немного о спорте, о несколько своеобразном виде спорта. Де-факто Республики Абхазия в будущем году должен пройти чемпионат мира по домино. 1 декабря в Сухуми главы Федерации домино России и де-факто Республики Абхазия обсуждали будущее первенство. Рассказывает Марьяна Котова.
В Абхазии пройдет чемпионат мира по домино. Спортивное событие запланировано на 17-21 октября 2011 года. По этому случаю в Сухуми встретились президенты Российской и Абхазской федерации домино Борис Борзов и Артур Габуния. Главы также подвели итоги прошедшего чемпионата мира в Доминиканской республике, где абхазская команда заняла 17 место. Около 60 команд, а это почти 300 человек, соревновались в Санто-Доминго за звание сильнейших в этой интеллектуальной игре. Лучший результат в абхазской сборной у Аслана Мганба – 22 место в личном зачете. Дебютант турнира Рудольф Лоло стал 30-м, а самый молодой участник соревнований – Алмаз Габуния – из 15 поединков выиграл 10. По словам президента федерации Артура Габуния, это очень хороший результат, ведь игрокам удалось обойти признанных фаворитов соревнования – США, Венесуэлу, Доминиканскую республику, даже российских доминошников абхазские ребята оставили позади себя на 21-м месте, рассказывает президент Федерации домино Абхазии Артур Габуния.
Мы обыграли сильнейшие команды из Америки, Венесуэлы, из Доминикана. Ну и пришлось с нашими братьями-россиянами встретиться. Мы 2-1 выиграли. Мы говорим, давайте ничью сделаем, но 2-1 нам пришлось выиграть.
А ведь всего в Абхазии около 30 человек играют в домино по международным правилам. Эта разновидность гораздо сложнее популярного здесь так называемого телефона, когда камни домино образуют на столе причудливые узоры. В спортивной игре допускается только линейное построение рисунка. Наряду с шахматами домино признано интеллектуальной игрой. В странах Латинской Америки его даже преподают в школе как отдельный предмет. Самый молодой участник турнира Алмаз Габуния считает это правильной тактикой государства. Сам Алмаз увлекся домино еще в детском саду.
Играл во дворе, со стариками там играли, я с ними играл.
И как-то эта игра очень интересна. Не только в виде там, азарта или что-нибудь другое. Это математическая игра, которая развивает ум человека.
Сегодня Алмаз Габунев в свои 20 лет тренирует женскую команду по домино. Ведь чемпионат мира у себя дома нужно встречать и достойным составом. По словам президента Российской Федерации домино Бориса Борзова, члены международной организации единогласно выбрали Абхазию хозяйкой очередного мирового первенства.
Такие страны, как Америка, Венесуэла, Доминикана, Пуэрто-Рико, Коста-Рика, Испания, после доклада президента Федерации домино Абхазии, стоя хлопали и радовались, что этот чемпионат проходит в Абхазии.
11 месяцев осталось до чемпионата. Более 300 спортсменов приедет в Абхазию следующей осенью из США, Латинской Америки, России и стран СНГ. Федерация домино республики уже вовсю готовится к предстоящему событию, рассказывает Артур Габуния.
Проводятся определенные мероприятия по необходимому изготовлению инвентарю. Это специальные столы, специальные домино и другие мероприятия проводим по обучению судей.
Абхазские доминошники в Международной Федерации состоят с 2007 года и имеют право голоса как независимая иностранная команда. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботний итог информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время.